Возможно, они с Безмолвной сейчас находятся на полуострове Аделаида, расположенном через пролив к югу от Кинг-Уильяма, или даже на самом острове, но где-то на восточном или северо-восточном побережье, не нанесенном на карту. Крози совершенно не помнит, как Безмолвная перетаскивала его к палатке после нападения Хикки, или сколько раз меняла место стоянки, прежде чем он вернулся с того света, и лишь очень смутно представляет, сколько времени продолжалось их путешествие на санях с рыбными полозьями, прежде чем она построила снежный дом. Они могут находиться где угодно. Даже если они двигались на север, они могут находиться вовсе не на Кинг-Уильяме, а на одном из островов в проливе Джеймса Росса к северо-востоку от Кинг-Уильяма или на каком-нибудь ненанесенном на карту острове либо к востоку, либо к западу от Бутии. В удалении от берега здесь начинаются холмы. Не горы, но холмы. Значительно выше всех, какие Крози видел когда-либо на Кинг-Уильяме. И само место стоянки защищено от ветра лучше любого из тех, что он или его люди находили когда-либо, включая лагерь террор. Шагая по скрипящему снегу и хрустящей гальке к морскому льду, Крози думает о сотнях предпринятых им за последние недели попыток объяснить Безмолвной, что ему необходимо уйти, найти своих людей, вернуться к своим людям. Она всегда смотрит на него без всякого выражения. Постепенно он пришел к мысли, что Безмолвная понимает его. Если не слова, произносимые на английском, то чувства за ними скрытые, но никогда не отвечает ни взглядом, ни на языке веревочных фигур. Ее способность все понимать и развивавшаяся в нем самом способность улавливать сложные мысли, скрытые за пляшущими веревочными фигурами у нее между пальцами, граничит со сверхъестественной. Иногда он чувствует такую близость со странной туземной девушкой, что, просыпаясь среди ночи, не сразу понимает, где чье тело. Порой на льду он слышит, как она зовет его из темноты, прося подойти поскорее или принести гарпун, веревку или инструмент, хотя у нее нет языка, и она ни разу не издала ни звука в его присутствии. Она понимает очень многое, и временами Крози кажется, что именно ее сны он видит каждую ночь. И он задается вопросом, не приходится ли девушке видеть его кошмарный сон про священника в белых одеяниях, нависающего над ним, ожидающим причастия. Но она не желает отвести Крози к его людям. Трижды Крози пытался уйти один, потихоньку выползал из снежного дома, когда она спала или притворялась спящей, прихватывал с собой лишь сумку с тюленем салом для поддержания жизни да нож для защиты. И все три раза заблудился. Дважды в глубине острова или полуострова, где они находятся, и один раз далеко на морском льду. Все три раза Крози шел, пока хватало сил. Вероятно, по несколько дней подряд. А потом падал, готовый принять смерть как справедливое наказание за то, что он оставил своих людей умирать. Каждый раз Безмолвная находила его. Каждый раз она укладывала Крози на медвежью полость, накрывала шкурами и молча тащила многие холодные мили обратно к снежному дому, где отогревала его обмороженные руки и ступни на своем голом животе под меховыми покрывалами и не смотрела на него, пока он плакал. Сейчас он находит девушку в нескольких сотнях ярдов от берега. Она склоняется над тюленей, отдушиной во льду. Как бы он ни старался, а он старался, Крози еще ни разу не удавалось отыскать ни одной чертовой отдушины. Он сомневается, что в силах найти таковую летом при свете дня, а уж тем более при свете луны и звезд или в кромешной тьме, как Безмолвная. Вонючие тюлени чрезвычайно умны и хитры, и не приходится удивляться, что его люди сумели подстрелить всего нескольких за все месяцы, проведенные на льду, и ни одного не убили через отдушину. С помощью своей говорящей веревки Безмолвная объяснила Крози, что тюлень может задерживать дыхание под водой всего на 7 или 8 минут, самое большое на 15. Эти единицы времени Безмолвная обозначила определенным количеством ударов сердца, но Крози полагал, что перевел их в минуты достаточно точно. Если он понял Безмолвную правильно, у каждого тюленя есть своя территория, как у собаки, волка или белого медведя. Даже зимой тюлень должен защищать границы своей территории, и потому, чтобы обеспечить себя достаточным запасом воздуха в своих подледных владениях, тюлень находит самый тонкий лед и выдалбливает там конусообразную отдушину, достаточно широкую в нижней части, чтобы туда поместилось все тело, но с предельно маленьким отверстием на самой поверхности льда, через которое может дышать. Безмолвная показала Крози острые зазубрины на ластах мертвого тюленя и для пущей наглядности поскребла ими лед. Крози верит Безмолвной, когда она при посредстве своей говорящей веревки объясняет, что на территории одного тюленя находятся дюжины таких конусообразных отдушин, но он не может найти ни одной, хоть ты тресни. Конусы, которые она ясно изображает с помощью своей веревки и сама без труда находит здесь среди нагромождений ледяных глыб, практически невидимы среди сераков, торосных гряд, ледяных валунов, маленьких айсбергов и расселин. Крози наверняка сотню раз спотыкался от чертовой отдушины, но неизменно принимал их просто за неровности льда. Сейчас Безмолвная сидит на корточках возле такой тюлени отдушины. Крози находится в дюжине ярдов от нее, и она знаком велит ему оставаться на месте. На некотором расстоянии от отдушины. Как же все-таки она их находит? Безмолвная кладет на лед маленькие прямоугольные кусочки оленьей шкуры, которые подбирает и перекладывает вперед после каждого шага, и приближается к ней, осторожно переставляя ноги в толстых меховых сапогах с одного на другой, чтобы снег ни разу не скрипнул, пусть сколь угодно тихо. Оказавшись рядом с отдушиной, она медленными плавными движениями, подобными движениям русалки, втыкает в снег разветвленные оленьи рога и укладывает на них нож, гарпун, веревки и другие охотничьи принадлежности, чтобы иметь возможность взять любой нужный предмет, не производя ни малейшего шума. Перед выходом из снежного дома Крози перетянул свои рукава и штанины ремнями, как учила Безмолвная, чтобы одежда не шуршала. Но он знает, что если сейчас подойдет ближе к отдушине, произведенный им шум покажется тюленю подо льдом сродни грохоту рухнувшей башни из консервных банок, если там есть тюлень. И потому он напрягает зрение, всматриваясь в лед под ногами, различает квадратный кусок оленей шкуры размером 2 на 2 фута, который Безмолвная неизменно оставляет для него, и медленно, осторожно опускается на него на колени. Крози знает, что до его прихода, когда Безмолвная уже нашла отдушину, она осторожно и медленно убрала ножом снег, прикрывающий отверстие, и расширила само отверстие костяным наконечником, насаженным на толстый конец гарпуна. Потом она обследовала отверстие с целью убедиться, что оно находится прямо над глубоким вертикальным тоннелем во льду. В противном случае шансы на точный удар гарпуном невелики. А потом снова возвела над ним маленький снежный холмик. Затем она взяла тоненькую косточку, привязанную длинной веревкой, скрученной из сухожилий, к другой косточке и опустила ее глубоко под лед, положив другой конец сигнального устройства на оленьи рога. Теперь она ждет. Проходят часы. Поднимается ветер. Облака начинают затягивать звездное небо, и со стороны берега метет снег. Безмолвная неподвижно сидит на корточках над отдушиной, припорошенной снегом парке, сжимая в правой руке гарпун с костяным наконечником, опертый толстым концом на воткнутые в снег ветвистые оленьи рога. Крози видел, как она охотится на тюленя иными способами. В одном случае она прорубает во льду два отверстия и, с помощью Крози, вооруженного одним или двумя гарпунами, буквально приманивает к себе тюленя. Может, тюлень и является воплощением осторожности в животном царстве, но бесспорно любопытство — его ахиллесова пята. Крози дотягивается концом своего оснащенного специальным приспособлением гарпуна к отверстию, возле которого сидит Безмолвная, и осторожно вводит гарпуном вверх-вниз, заставляя вибрировать две тонкие косточки с воткнутыми в них расщепленными стержнями пера, закрепленные у наконечника. В конце концов тюлень, снедаемый любопытством, выныривает посмотреть на источник странных звуков. При ярком лунном свете Крози не раз изумленно наблюдал за безмолвной, которая ползла на животе по льду, прикидываясь тюленем, двигая руками, как ластами. В таких случаях он даже не замечает тюленью голову, высовывающуюся из отверстия во льду, пока девушка не делает внезапное, невероятно стремительное движение рукой и мгновение спустя не подтягивает обратно к себе гарпун, привязанный к кисти длинной веревкой. Чаще всего за гарпуниным мертвым тюленем на другом конце. Но сейчас в ночном мраке зимнего дня у них имеется только тюлень отдушина. И Крози вот уже несколько часов стоит на коленях на своей подстилке, наблюдая за безмолвной, склонившейся над почти невидимым снежным холмиком. Примерно каждые полчаса она медленно тянет руку назад к оленям-рогам, берет с них странный маленький инструмент, изогнутую деревяшку, дюймов 10 длиной с тремя воткнутыми в нее птичьими когтями, и скребет им по льду над отдушиной так тихо, что он не слышит ни звука с расстояния нескольких футов.